Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Это «Свежее утро». Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватели. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Ну что, с хороших новостей начнем этот час. Хорошая новость заключается в том, что можно будет получить денег просто так.
Не всем. Смысле.
Не всем. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет и инвалидам от 18 до 23 лет. Они должны быть гражданами России, обучающимся по основным общеобразовательным программам.
Да, чтобы получить причитающуюся сумму, нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России до 1 ноября.
10 тысяч на ребенка, по-моему.
На ребенка. Сами выплаты будут проводиться с августа по декабрь текущего года. Я вот когда увидел это сообщение, подумал, а почему не сделали, как в прошлом году, вот эти выплаты? Mm-hmm. Просто на карту сразу приходили, а в этом году решили по старой схеме пойти. Mm-hmm. Неужели бы нельзя было
использовать апробированные технологии.
Ну, ладно, правительство виднее. А вот эти вот 10 тысяч рублей не станут учитывать в составе доходов семей при предоставлении им иных соцвыплат. Также они не относятся к средствам, которые попадают под взыскание по исполнительным документам. И президент поручил правительству определить порядок реализации указа. Документ вступил в силу с момента подписания, то бишь с сегодняшнего дня.
Да, но это же история на школу. Вот то, о чем говорил президент. Для того, чтобы родителям было проще собирать детей в школу. Проще в финансовом смысле этого слова. И хорошо, конечно, что платят по 10 тысяч рублей на ребенка. Но не всегда этой суммы будет достаточно для того, чтобы в полной степени собрать ребенка к первому классу или к любому другому классу.
Ну, смотря в каком регионе, во-первых. Во-вторых, смотря на какую сумму ты изначально, например, рассчитывал. Потому что я знаю, что в регионах бывает такое, что вот именно в эту сумму укладывается. Если, ну, допустим, Самарская область. Если говорить про Московскую область, здесь, конечно, и цены в самих магазинах mm-hmm. тоже могут быть mm-hmm. выше, чем там, в Саратовской области, там, не знаю, еще в каком-нибудь другом регионе. Но в любом случае помощь, поддержка такая, в
это
принципе,
важное,
ощутимая.
Ощутимая, безусловно. Я просто, знаешь, о чем хотел сказать? Да. О том, что это безусловно, хорошо. И спасибо большое. У меня двое идут в школу, соответственно, эти 10 тысяч умножаются на 2. Я хотел сказать о другом, что просто, к сожалению, большое количество семей нуждаются просто реально в этой поддержке, да, то есть отвести ребенка в школу — это серьезный вызов финансовый для многих да. семей. И именно понимая это, там, вот правительство пошло навстречу. Просто хочется, чтобы, ну, это не было проблемой ни для кого — собрать ребенка в школу. Но это такие, знаешь, эти мои фантазии.
Ну да, потому что некоторые бывает такое, что в течение года откладывают на то, чтобы
совершенно
собрать
верно.
Ребенка в школу.
А рекламы эти ужасные: возьми кредит для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Боже.
Это же кошмарная ситуация, как таковая. Ну, в общем, что? 10 тысяч на ребенка, и не только от 6 до 18 лет, до 18 каждый получит, но и еще люди с инвалидностью от 18 до 23. Следственный комитет просит заключить в следственный изолятор известного бизнесмена Виктора Батурина по делу о покушении на мошенничество.
Это пресс-секретарь суда Ирина говорит, да. Сафинская сообщает. Она уточнила, что срок ареста следователь просит установить до 1 сентября. Комментарии, какие-либо пояснения пока отсутствуют. Напомню, Виктор Батурин, старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России. Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании «Интека», одного из лидеров девелоперского рынка Москвы. Потом он из бизнеса решил выйти, получил, скажем так, отходные $500 миллиардов, в том числе были земли, полученные на юге России, в Сочи, в том числе. Но потом брат Елены Батуриной попытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но этого у него не получилось.
Какие-то документы он предоставлял якобы с подписью Елены Батуриной, а она отрицала, что она подписывала эти бумаги.
В общем, мошенничал.
Но здесь, видишь, подозрение.
Как, если говорить словами суда, следствия... Ну, вроде как, да.
Но вообще формулировка «покушение на мошенничество» тоже, в общем, заставляет улыбнуться. Покушение на мошенничество. Вот хотел смошенничать, но так это...
Покушался, но не получилось.
Да, ну, в общем, следим за громкой историей, ждем продолжения. Воздуха, самую малость. Российский Минпромторг заботился нехваткой кислорода для медицины в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. Власти просят металлургов сократить потребление технического кислорода, чтобы его с лихвой хватало для нужд здравоохранения.
Ну, дано поручение производителям кислорода. Уточню вот здесь момент такой, что часто металлургические заводы являются и производителями того самого кислорода, но они производят кислород технический, а для здравоохранения нужен медицинский. То есть нужно будет немножко перепрофилировать, скажем так, для того, чтобы получать именно медицинский кислород. Власти таким образом хотят сработать на упреждение возможной ситуации, которая может сложиться. Это имеется в виду дефицит кислорода в больницах, потому что число заболеваний, число заболевших каждым днем все больше и больше. Если по Москве мы смотрим, там более-менее какая-то стабилизация нарисовалась. Если же говорить про Россию, то чуть ли не каждый день рекорды бьем. Минпромторг предлагает пересмотреть контракты для того, чтобы внести ясность, да, в договорные, в экономические отношения, потому что кислород может понадобиться на фоне вот этой третьей волны. При этом количество свободного медицинского кислорода для контрактакции у организаций, имеющих лицензию на производство лекарственных средств для медицинского применения в пользу лечебных учреждений, стремительно сокращаются. И вот чтобы не доводить, скажем так, до того, что его вообще не станет, решили сработать на опережение. Металлургические заводы производят, как я уже говорил, технический кислород. Не все металлургические заводы его используют, но для производства, реализации необходима специальная лицензия. Тут еще вопрос встает о том, что, по всей видимости, кому-то из производителей вот этого медицинского кислорода придется эту лицензию получить. В принципе, металлурги согласились с тем, что нужно помочь российскому здравоохранению.
Снизить потребление, да?
Снизить потребление, а может быть, наоборот, увеличить производство на фоне того, что они уже как бы делают, увеличить производство именно медицинского кислорода. Евраз групп присоединились вот к призыву Минпромторга, НЛМК, ну и другие, я думаю, что металлургические объединения тоже к этому примкнут. Никаким печальным последствиям в металлургии эта мера точно не приведет, уверен промышленный эксперт, эксперт по металлургии, кандидат экономических наук Леонид Хазанов.
Металлургические предприятия зачастую являются поставщиками кислорода для медицинских учреждений. Дело вот в чем. В подавляющем большинстве металлургических заводов и комбинатов есть свои установки для разделения воздуха, которые используют, в частности, для получения кислорода, необходимого в сталелитейном процессе. Соответственно, объемы производства кислорода зачастую превышают потребности самих предприятий. И излишки отдаются или подаются в различные больницы. Поэтому металлургические предприятия в пределах своих возможностей кислород могут спокойно поставлять без ущерба для производственного процесса.
В прошлом году тоже подобная ситуация складывалась, осенью 2020 года. Тогда тоже приняли решение, что перепрофилировать производство технического кислорода в медицинский. Сейчас, по данным Минпромторга, на конец прошлого года российская промышленность располагает свободными мощностями где-то порядка 20%. Угу. То есть люфт есть.
Я просто хотел обратить внимание, и вообще ситуация так складывается и обращает внимание на то, что взаимодействие правительства с металлургами в последнее время приобретает какую-то большую актуальность, чем прежде, да? Вот, это тоже хочется отметить. Ну что, к другим событиям. Новости культуры или около того. Президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях. Об этом говорят в пресс-службе театра художественного академического.
Да, достаточно такая Горького. История, набирающая обороты. Обращение Доронина к президенту было опубликовано в издании «Аргументы недели» несколько дней назад. В нем была просьба уволить действующего худрука театра Эдуарда Баюкова. По словам Доронина, если этого не сделать, то от театра не останется даже и воспоминаний. Я не могу сказать, что там достаточно жесткие словосочетания использовались, но напор такой действительно был серьезный, если опять же верить тому письму, которое якобы Татьяна Доронина направила президенту. Что же говорят в пресс-службе театра? Говорят, что странно читать в СМИ подобные высказывания якобы Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она является. Известно, что кто и что рассказывает. Неизвестно, кто и что рассказывает актрисе, потому что, опять же, по мнению части труппы, говорят, что она практически там не появляется. И то есть ситуацию изнутри, скорее всего, знает не настолько хорошо, чтобы вот такие заявления делать.
Но мы видим вот этот разгоревшийся или еще...
Разгорающийся.
Или еще разгорающийся, да, скандал в связи с тем, что в худрук и вообще в театре приняли решение взять Ольгу Бузову в качестве актрисы на один из спектаклей. Это вызвало массу негодования с одной стороны. И я слышал, например, и другие голоса, слушайте, у нее 23 миллиона подписчиков, она медийная личность, а почему бы и нет?
Вот, да? В качестве, например, даже эксперимента, извините, можно было бы попробовать. Я никоим образом не защищаю то, что Ольгу Бузову взяли на роль в МХАТ имени Горького, но в любом случае эксперимент, наверное, того стоил. Потому что давайте обратимся к истории развития театра, да, какие другие были эксперименты, тоже скандальные, тоже там...
Ну, честно, я вообще ничего не... Ну, взяли Бузову, взяли. Но там дело действительно не только в Бузову, дело в том, что у Эдуарда Баякова и Захара Прилепина, который является его помощником и тоже возглавляет какую-то структуру в МХАТе имени Горького, есть своя политическая позиция. И эта политическая позиция не устраивает всех, ну, как бы, да? А с другой стороны, вообще она должна устраивать всех. Но есть одни режиссеры, есть другие, у каждого свои вкусы, предпочтения и политические взгляды. И именно вот эти политическая направленность, ну, не направленность, а предпочтение, что ли, да, части руководства МХАТа имени Горького и вынуждает вот другую, несогласную с ними, ну, противодействовать, противоборствовать и так далее. Но и вот эта политическая позиция проявляется в том числе в репертуаре театра. Ведь Бузову взяли в постановку «Чудесный грузин». Постановка посвящена Иосифу Виссарионовичу Сталину. Это тоже вызывает у кого-то вопросы.
Ну, там есть и другие истории, на которые тоже обращают внимание. А вот точка зрения на ситуацию актера театра МХАТ имени Горького Дмитрия Карепина.
Это сделано для того, чтобы дошло до Путина, а не для того, чтобы только в СМИ это опубликовать и все. Это уже жест отчаяния, я бы сказал, уже Татьяна Васильевна, она крик ее души, и вот эта последняя фраза, что я не знаю, сколько мне осталось, но представляете, человек такое пишет. Она до последнего борется и хочет сохранить русский театр. Поэтому это делает для спасения театра, она не знает уже, как его спасти.
Напомню, в 2019 году некоторые деятели искусств уже писали главе государства открытое письмо, там также критиковали работу Баякова и требовали вернуть Доронина. А руководство и артисты театра ответили на это обращение, поддержав Баякова тогда и попросив президента защищать МХАТ от агрессивной кампании клеветы.
Ну и, видишь, меняют, что они там милитаристы. Захар Прилепин, я посмотрел, уточнил, он художественный руководитель по литературной части. А помимо того, что, по мнению некоторых, Захар Прилепин милитарист, он русский классик, да, выдающийся писатель современности, который печатается во всем мире. Но у него такие политические взгляды. Можно ли его за это винить там или что-то? Или вменять ему в вину? Там, ну...
В общем, там какая-то какие-то внутренние противостояния идут. Не знаю, может быть, не стоило выносить это все на...
Ну, это же театр, господи. Ну что, это первый или последний случай в театре? Сколько ободались на Таганке?
Более того, в каждом театре, я уверен, вот сейчас копни какую-нибудь историю, в любом другом театре то же самое может подняться.
Замените, уберите, верните. Вот это ведь история, которая всегда сопровождает многие театры. Потому что театр как-то там делится: театр-дом, театр-семья. И что в доме, что в семье без скандалов не обходится. Особенно, когда речь идет о таких как-то с нервами наружу людей, как актеры.
Да.
Ну, Россия, мы помним, что, по мнению некоторых стран, виновата всегда и во многом. Так вот, и на Украине нашлось очередной пункт для обвинения. Москву обвинили в том, что на Украине из-за злонамеренных действий России на Украине обвалился оружейный экспорт.
Безобразие.
Да, это что-то. Ну, мы, с другой стороны, мы к этому привыкли, поэтому, в каком-то смысле...
Ну, я уточню, что это слова военного эксперта Валентина Бодрака. Он свою точку выразил по поводу вообще ВПК украинского. И по его словам, это объясняется конкуренцией на рынке, тем, что украинская армия с началом конфликта на Востоке была вынуждена тратить и средства на вооружение, и средства на солдат. Также эксперт обвинил Москву в создании больших преград для Киева на рынке вооружений. Например, если начинаются переговоры, по его словам, украинских оружейников с Индией, то Россия якобы начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое и прочее. В общем, это вот его слова.
Да, и кто-то, значит, в ущерб своей экономической выгоде отказывается от супервыгодных, суперликвидных контрактов и супертехнологичного украинского оружия просто потому, что Россия якобы там кому-то что-то сказала или что-то выслала, какую-то рекламацию. Ну.
Слушай, по поводу как раз-таки вот супер и пупер оружия и технологий очень хорошо высказался директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
Это очередное кукурику с украинской стороны, которое не имеет по собой абсолютно никаких оснований. Украине досталось советское вооружение 30 лет назад. Причем достаточно хорошим, я бы сказал, в лучшие образцы. Там началась сначала быстрая распродажа по дешевым, по демпинговым ценам. Воровали со страшной силой, во все страны вывозили, в том числе контрабандно, любые системы, виды оружия. Хорошо, что им не оставили ядерных вооружений. При плохом отношении, естественно, все это дело развалилось. Поэтому новых видов оружия просто нет. Украине просто продавать нечего и торговать нечем.
Вот вам и ответ на все ваши заявления.
Но и в этом тоже будет виновата Россия. Тут даже сомневаться не приходится.
Так Украина же первая начинала с того, что она прекращала контакты, контракты закрывала с российской стороной, да, в том числе и в сотрудничестве в сфере ВПК. С ее же стороны, со стороны Киева это все шло. Мы, наоборот, были за то, чтобы сотрудничество продолжать.
Да, я просто хотел сказать и напомнить, что Россия традиционно входит в лидеры по экспорту вооружения во всем мире. Там второе место с первого по
третье. Либо первое. Бывает, конечно, и третье. Сейчас, последние годы, конечно, у России достаточно серьезные позиции и хорошие позиции в ВПК.
Да, вот пытаюсь найти сейчас... вот, Украина сохранила 12-е место в рейтинге крупнейших экспортеров оружия в мире. Так что, мне кажется, для Украины 12-е это тоже вполне себе достойно.
Хочется же им в числе первых трех быть.
Это верно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Генпрокурор США Мерик Гарланд выпустил меморандум о введении временного моратория на смертные казни. Большая новость, неожиданная. Об этом сообщает пресс-служба американского Минюста.
Да, и вот по его словам, Соединенные Штаты должны обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами США прав всем участников уголовного правосудия, но и справедливое гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. Опять же, со слов Гарланда. Напомню, в принципе, у них моратории существовали, они в какое-то время прерывались. Вот за последние 2 года в процедуру внесли некоторые изменения, и первые за 17 лет казни на федеральном именно уровне провели в виде смертельных инъекций. Напомню, что там казни могут проводить не только на федеральном, но и на региональном. Там, да, отдельно в каждом штате.
Да, в каждом штате свои законы по поводу смертной казни. Да.
Так вот, для того, чтобы понять, что дальше делать с этой смертной казнью, министерство намерено провести ряд консультаций и с федеральными властями, с властями штатов, медицинскими экспертами. Ну, сколько это времени займет, пока гадать сложно, но в любом случае есть такое стремление, чтобы внести ясность вообще в ситуацию с этой смертной казнью. Угу.
Но мы помним, что смертная казнь и вообще права заключенных, вот эти секретные тюрьмы Соединенных Штатов Америки, это был один из таких важных моментов в пресс-конференции российского президента после встречи с Байденом в Женеве. Российский лидер обращал на это внимание, что, дескать, всему миру рассказывают, что такое демократия, и что такое право человека, и в общем, многое другое, о ценностях говорят. В то время, когда существуют пытки, смертная казнь, секретные тюрьмы, где без суда и следствия на протяжении годов, а то и десятилетий содержатся люди. И это все в очень демократичной стране, выступающей в защиту прав человека.
Еще, кстати, если продолжать вот эту тему, да, в прошлом году, в ноябре, Евросоюз также выражал озабоченность в связи с применением смертной казни в США. Они напомнили, что выступает категорически против вообще вот этого вот действия в любое время, при любых обстоятельствах. Ситуацию, собственно говоря, вокруг вот всего этого проясняет профессор Санкт-Петербургского государственного университета, американист Александр Кубышкин.
Дело в том, что вообще в Соединенных Штатах, начиная с 90-х годов, практика приведения смертных приговоров была заморожена, надо сказать. Это началось при администрации Билла Клинтона и продолжалось вплоть до Барака Обамы тоже. Во время борьбы с терроризмом в какой-то мере ограничения были эти сняты. И первые приговоры были исполнены как раз при Дональде Трампе, то есть в 2017-2018 годах. Причем женщина была казнена впервые за 40 лет. И это, конечно, вызвало большой шум среди сторонников демократической партии. Вот нынешнее решение – это еще одно то, что называется еще один укол в сторону Трампа и его администрации.
А вот я посмотрел, за 2020 год в США было казнено 17 человек, из них 10 на федеральном уровне, 3 в Техасе, по одному в Алабаме, Джорджии, Миссури и Теннесси. А на 1 октября 2020 года в камерах смертников находится 2553 человека, некоторые из которых пребывают в течение десятилетий в ожидании приговора.
Еще один такой момент. Минюст расширял в свое время перечень способов умерщвления преступников. Были добавлены расстрел, газовая камера, ну, электрический стул, понятное дело, он у них периодически существовал, периодически отменялся. Но тогда это объяснялось тем, что фармкомпании якобы недостаточно смертельных инъекций поставляют. Вроде бы смертельные инъекции считается вроде более гуманный такой способ приведения приговора.
Да, вот уж где впору порассуждать о гуманизме, так это в вопросах смертной казни. Спасибо большое. Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Впереди новости.